Всем привет! С вами Лиза Гильман, нутрициолог и коуч по пищевому поведению, автор книги «Помирись с едой», и это «Каша в голове». Номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. Цель этого подкаста – давать вам научно обоснованную информацию о питании и здоровом образе жизни. И если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу со мной, то мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. Добро пожаловать в эпизод номер 58. В этом эпизоде мы будем говорить про углеводы. Недавно в Инстаграме, пару дней назад, наверное, я сделала вопрос-ответ про углеводы, и мне хотелось бы некоторые из этих вопросов также принести сюда, на подкаст, и ответить в более длинном формате, чем в Инстаграме. Также к концу эпизода я вам расскажу про бесплатный подарок, который я вам всем дарю. Кто хочет, берите. Но, пожалуйста, дослушайте этот эпизод до конца. Если вы слушаете отдельные эпизоды, и вы пока не подписались на подкаст в самом приложении, в котором вы слушаете, возможно, вы слушаете в Яндекс.Музыке, в Apple подкастах или в Spotify, то обязательно подписывайтесь для того, чтобы не пропускать новые эпизоды. Они выходят раз в неделю. И если вам нравятся эти эпизоды, если вам нравится подкаст, и вы находите здесь что-то для себя полезное, то я вас очень-очень-очень попрошу поставить рейтинг подкасту и, возможно, написать отзыв. Это тоже вы можете сделать в приложении, в котором вы слушаете подкаст. И, конечно, делитесь эпизодом или всем подкастом с вашей подругой, мамой, коллегой, с кем угодно, кому эта тема питания, отношения с едой, отношения со своим телом будет полезно. Итак, первый вопрос, который задала одна подписчица, был следующий. И, кстати, очень хороший вопрос. И он звучит так. Мука – это сложный углевод или простой? Почему это очень хороший вопрос? Потому что я думаю, что мой ответ вас, возможно, удивит. Мы привыкли думать, что мука – это, в кавычках, плохо. Да? То есть мы любим делить продукты на хорошие и плохие. Если вам, кстати, интересна вот эта тема дележки продуктов на два лагеря – хорошие и плохие, то я вам очень советую послушать эпизод, это был номер 54, что такое пищевой нейтралитет и как это влияет на ваши отношения с едой. Послушайте этот эпизод, я там объясняю, почему вот эта вот дележка, она плохая, хорошая, она не помогает ни привычкам, ни отношениям с едой, и вообще, почему это важно, почему нам важно думать про то, как мы думаем и как мы категоризируем и как мы лейблим еду и продукты. Так вот, мука, мы привыкли думать, то, что это, скажем, неполезный продукт, да? И, соответственно, если отвечать на этот вопрос, то более интуитивно сказать то, что мука – это простой углевод, так? Потому что мука, она процессированная, там мало клетчатки и так далее. И отчасти это правда, то есть логика абсолютно понятная. Но вот в чем фишка. Технически мука – это сложный углевод. И я вам объясню, почему. Смотрите, давайте начнем с того, что вообще, что такое сложный углевод, определение сложного углевода. Сложный углевод – это полисахариды. То есть это углеводы, которые состоят из длинных цепочек моносахаридов, простых сахаров. То есть, смотрите, полисахарид, поли – это много, сахарид – это сахара, то есть углевод. Так вот, цепочка полисахарида – это вот длинная цепочка отдельных единиц сахаров, моносахаридов. То есть, знаете, вот представьте, как бусы. Например, на вот этих бусах отдельно нанизаны бусинки. Так вот, полностью бусы все — это будет полисахарид. То есть это цепочка отдельных бусинок вместе. А отдельные бусинки — это наши моносахариды. Отдельные юниты, так называемые, сахаров. То есть, получается, что мука – это полисахарид. Полисахарид – это крахмал. То есть, а в муке у нас, в частности, углевод – это крахмал. А крахмал по определению – это что? Это и есть полисахарид. Потому что крахмал – это цепочка вот этих вот отдельных бусинок, то есть отдельных глюкозинок. То есть получается, еще раз, смотрите, у нас есть бусы, это крахмал, он же полисахарид. Отдельные бусинки – это глюкозинки, молекулы глюкоз. То есть поэтому мука или любой крахмал, любой крахмалистый продукт – это сложный углевод. Но здесь начинается вопрос. Лиза, ну как так? Нам же нужно меньше употреблять муки. Нам же нужно больше употреблять там цельнозерновую муку. И это абсолютно правильно, да, это правильная логика. Просто что не все сложные углеводы на самом деле, скажем, медленно повышают глюкозу в крови. И здесь есть очень важный элемент, который нам нужно знать и про который нужно помнить. Это клетчатка. То есть, скажем так, продукт, в котором больше клетчатки, он становится более сложным углеводом. То есть, например, цельнозерновая мука или обычная белая мука. И то это будет сложный углевод, потому что и там крахмал. Но мука, в которой больше клетчатки, то есть которая цельнозерновая, она будет медленнее повышать глюкозу в крови из-за того, что там есть клетчатка, и клетчатка, она как бы приостанавливает, замедляет этот процесс. Что хорошо, мы хотим, чтобы так было. Потому что это значит то, что энергия будет более ровно подниматься, энергия будет, в принципе, более ровно держаться. И вот этот вот спайк глюкозы, он будет не такой резкий, он будет более медленный. В любом случае, да, лучше всего, конечно, выбирать муку, в которой больше клетчатки, то есть цельнозерновую муку. Но это не значит то, что цельнозерновая мука, только она сложная, сложный углевод, а белая мука – это быстрый углевод. Я надеюсь, что здесь немножко прояснила. То есть действительно бывает такое, если мы, например, едим продукты с белой муки, и там у нас мало жира, мало белка и мало клетчатки, да, она быстро поднимет сахар в крови, глюкозу. И как бы интуитивно подумать то, что окей, значит, это не сложный углевод. Но это неправильно. Это просто технически, если это крахмал, это сложный углевод. Но да, при этом он все равно повысит глюкозу в крови достаточно быстро. Поэтому, чтобы упростить вам жизнь, смотрите, старайтесь выбирать продукты, в которых больше всего клетчатки. То есть, если вы выбираете муку, например, в двух магазине, смотрите там, рисовая мука, пшеничная мука, там, не знаю, гречневая мука и так далее. Посмотрите на этикетку и сравните, сколько клетчатки там на 100 грамм каждого продукта. И лучше всего выбирать тот, в котором больше клетчатки. Но это чисто со стороны вот клетчатки и насколько вот сложности, скажем, этого углевода. Но при этом, например, гречневая мука, так как там нет глютена, а в пшеничной есть глютен, соответственно, если вы используете выпечку, то же самое касается, кстати, и рисовой муки. То есть в рисовой муке нет глютена, потому что в рисе нет глютена, и в гречке нет глютена, и поэтому в гречневой муке не будет глютена. Мы привыкли слышать, что глютен – это там плохо. Это не так. Глютен, смотрите, глютен – это белок, помним. И да, в муке тоже есть белок, в пшенице тоже есть белок. Но этот белок, глютен, он помогает, вот когда мы делаем выпечку, он помогает склеивать тесто. То есть, например, когда вы делаете блинчики из гречневой муки или из рисовой муки, они у вас могут быстро разваливаться, то есть они не формируются. Вот. А если вы делаете, например, блинчики из пшеничной муки, то они не будут разваливаться. Почему? Потому что там есть глютен, белок, который помогает склеивать. Поэтому его еще называют клейковина. Второй вопрос задала другая подписчица. Если убрать углеводы, какие будут последствия? Интересный вопрос, и тут можно подойти к нему немножко с разных сторон. Если отвечать на этот вопрос вот на 100%, как задан этот вопрос, то хочется сказать, что, во-первых, это невозможно убрать все углеводы. Почему? Потому что, ну, смотрите, ну, нет, как, технически это возможно, если, например, есть только мясо, то есть никаких если растительных продуктов не есть, то технически можно убрать все углеводы. Но долго вы так не продержитесь. То есть вот эти диеты, например, carnivore, или там даже кето, на самом деле на кето тоже есть немного углеводов, там где-то 5% от ежедневной калорийности приходит от углеводов. А если мы говорим про карнивор, вот там это, по сути, почти там 100% животные продукты. Но это точно вредно, потому что без клетчатки, без... Смотрите, если вы едите только животные продукты, то у вас... Вы не получаете витамина С, вы не получаете многие В-витамины, вы не получаете магний, вы не получаете калий. То есть если убрать не все углеводы, а если убрать большинство углеводов в рационе, то есть получается у нас низкоуглеводная диета. Но опять же, такой fun fact. Нет точного определения, что такое низкоуглеводная диета. То есть низкоуглеводная диета – это может быть 40% калорий из углеводов или 5% калорий из углеводов. Ну, вы понимаете, насколько это огромная разница. То есть, например, средиземноморская диета, она может быть низкоуглеводной. Хотя там могут быть фасоль, чечевица, даже там хлеб, какие-то вот такие более углеводистые продукты. Потому что в среднем рекомендуется, чтобы где-то 50% калорий было из углеводов. Если мы берем не низкоуглеводное питание. Вот, но получается, что, смотрите, если мы убираем углеводы, во-первых, может быть меньше энергии, потому что все-таки глюкоза, углевод – это наш основной источник энергии для организма. И что чаще всего происходит, если мы снижаем углеводы в рационе, то есть что, если мы снижаем крупы, бобовые, овощи, фрукты, то, соответственно, с этими продуктами у нас уходят не только углеводы, но также клетчатка, также витамины, минералы, полифенолы. Вот я в своем PhD изучаю полифенолы. То есть, а этому последствия какие? Это может быть недостаток или даже дефицит каких-то микронутриентов. Это может быть недостаток клетчатки. А, соответственно, могут быть запоры, проблемы со стулом. Мы знаем, что клетчатка очень важна для регуляции сахара в крови, для регуляции холестерина и предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. В общем, у клетчатки, несмотря на то, что она не дает нам калорий, то есть это как бы часть углеводов, но там не содержится калорий, все равно клетчатка очень-очень для нас важна. Также это еда для наших бактерий в кишечнике. Это также хорошее пищеварение. Это также более продолжительная сытость. Очень много есть важных функций у клетчатки. Если мы убираем углеводы, то, соответственно, часто уходит и клетчатка. Вопрос, можно ли получать достаточно клетчатки, если есть мало углеводов? Есть способы, как это можно делать, но, опять же, это не так просто. То есть про это нужно прям более целенаправленно думать, возможно, принимать какие-то добавки клетчатки. И все равно это не будет прям вот все углеводы убрали. Поэтому, смотрите, даже если вы рассчитываете, например, на более низкоуглеводное питание, все равно вам очень важно убедиться в том, что вы получаете достаточно клетчатки. И третий вопрос, на который я отвечу в этом эпизоде. Точнее, нет, я отвечу на 4 вопроса. Третий вопрос – сколько их должно быть на тарелке? То есть сколько их углеводов должно быть на тарелке? Больше, чем белков, но меньше, чем клетчатки? Или как? Смотрите, сколько должно быть углеводов на тарелке? Если мы говорим, опять же, не про сам углевод как нутриент, а про продукты, которые содержат углеводы, то, как правило, по сбалансированной тарелке углеводы должны составлять около четверти вашей тарелки. То есть если вы визуально делите тарелку наполовину, и потом одну из этих половин вы делите еще наполовину, то есть четверть получается, то эту четверть занимают углеводы. По сути, получается, опять же, по методу тарелки белков и углеводов примерно одинаковое количество вот именно по схеме тарелки. Но очень важно, вот многие не доедают белка. Вот практически вот все клиенты, с которыми мы начинаем работать, ну не все, там 80% может быть, не добирают белка. И белок, то тоже, знаете, вот есть такой вот страх у людей, то что вот белок, это же только там для качков, я сразу накачаюсь, если я буду есть много белка. Нет, это не так. Вы просто так случайно не накачаетесь. Это нужно ходить, тренироваться очень долго, очень много, очень упорно, чтобы нарастить мышечную массу. Есть женщины, у которых это легче получается, потому что генетически легче набирать мышечную массу. Например, вот мне достаточно легко генетически тоже вот набирать мышечную массу. Да, это все равно я тренируюсь для этого, но у меня никогда не было трудностей набирать мышечную массу. Вот. У некоторых вообще по-другому. То же самое есть мужчины. Есть мужчины, которым легче набрать мышечную массу, есть мужчины, которым это намного труднее. В общем, белок, он не только для спортсменов. Белок для вас важен и для кожи, для ногтей, для волос. У белка много функций. То есть это аминокислоты, которые нам обязательно нужно получать из питания. В общем, возвращаемся к углеводам. То есть по визуально, например, да, у нас получается четверть углеводов, четверть тарелки белков. Окей. Что касается клетчатки. Вот здесь задан вопрос так, что предполагается, что как будто бы клетчатка отдельно от углеводов. Но на самом деле многие наши углеводистые продукты, они тоже содержат клетчатку. То есть это ошибка думать, что клетчатка — это только у нас овощи. На самом деле только овощами вам будет очень трудно добрать необходимое количество клетчатки в течение дня. Особенно если мы говорим про такие продукты, как салатные листья, огурец, помидор, самые наши топ там три овоща в рационе. На самом деле, если вы будете съедать салат в день с огурцом и помидором, вы точно не наберете свою клетчатку в день. Это я вам гарантирую. Мы получаем клетчатку из... Лучше, конечно, цельнозерновые, но даже вот, например, хлеб, который не обязательно из цельнозерновой муки, все равно там есть клетчатка. Фасоль бобовые, крупы, самые, наверное, топ вот источники клетчатки по количеству там на 100 грамм. Орехи, семена – отличные источники клетчатки. То есть получается, что у нас, смотрите, то есть у нас клетчатка – это часть углеводного продукта в тарелке и в рационе. Надеюсь, ответила на этот вопрос. Четвертый вопрос, он более такой лайтовый, задала подписчица. Что из углеводов ты сама предпочитаешь? Как я сразу подумала про этот вопрос? Иерархия моего выбора углеводных продуктов. Вот, например, если мне спросить, а вот паста или хлеб, или что-то хлебное, или картошка, то, наверное, моя иерархия будет такая. Сначала картошка. Вот запеченная картошечка, ну прям, ну что может быть лучше? Значит, картошка, потом, скорее всего, что-то хлебное, то есть, например, какой-нибудь хороший хлеб. И третье уже будет паста. Возможно, это сейчас такой период в жизни, когда у меня такая иерархия. Когда-то, это, например, паста была более такая топ. Но сейчас просто я как-то спокойно отношусь к пасте. Вообще, то есть я вот сейчас, не знаю, наверное, 9 из 10 раз выберу что-то из картошки, нежели пасту. Это просто... Тут нет никакого, знаете, там, нутритивного смысла. Это просто вот мой preference, так скажем. Мой вкус сейчас такой. Итак, мой подарок вам — это гид по углеводам. То есть то, что я сегодня рассказывала, расписан в гиде и больше. Поэтому, если вам интересно, если вам полезен будет такой гид, то проходите по ссылке, которая внизу в описании под этим эпизодом, и скачивайте гид, пользуйтесь. Я надеюсь, что вам будет полезно, потому что путаницы по углеводам тоже достаточно, как и по всем другим продуктам и нутриентам. Вот. И если вам понравился этот эпизод, если вам было полезно, то не забывайте ставить рейтинг подкасту и делиться со своими подругами, коллегами, мамами и всеми, кому этот эпизод будет полезен. Это все на сегодня. Пока-пока!